Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Ну вот и пролетела еще одна неделя, и мы с вами вновь по пятницам в 15 часов по московскому времени имеем замечательную, благословенную возможность общаться на Теос Медиа в рамках программы «Золотая середина». Всех вас сердечно приветствую, любовью Иисуса Христа, и очень рад проводить с вами здесь это время. Знаю, что, как и обычно, у вас накапливаются вопросы, и эти вопросы вы можете присылать прямо сейчас на соответствующем сайте, с которого большинство из вас нас как раз и слушают. Надеюсь, что это так. Поэтому, если у вас есть, друзья, вопросы, пожалуйста, присылайте их на theos.fm. Есть такой известный сайт. Там есть, опять же, известная, все время повторяю, иконка или картинка, как говорят, вспомогательное облачко с тремя точечками, которые вы можете найти на ваших гаджетах или электронных помощниках, как мы говорим, всегда такая есть возможность. Поэтому набирайте, точнее, нажимайте это облачко, у вас появится заставка, которую можно использовать для того, чтобы подписаться, написать свое имя и кратенько сформулируйте свой вопрос. Мне, как и обычно, помогают ваши вопросы пересылать с сайта Оля. Благодарю за ее помощь, за ее поддержку. Вижу, что вот она уже вышла в эфир, то есть она готова нам послужить и вам, и мне. Поэтому, друзья, воспользуйтесь этим. Ну и напоминаю, что часть ваших вопросов, они приходят ко мне в течение недели, потому что у нас есть еще и мессенджеры, так называемые, или такие помощники, которые позволяют ваши сообщения получать в течение недели. Для тех, кто задает вопрос, как это сделать, ну, во-первых, сейчас идет пересмотр всех наших электронных устройств, поэтому обратите особое внимание, что придется, наверное, да, нам как-то быть особенно внимательными в использовании различных каналов связи, я бы так сказал. Поэтому пока мы используем достаточно известный мессенджер WhatsApp, и именно в нем у нас организована уже давно действующая такая страничка или чат, как его называют. Называется она «Золотая середина», прям так и называется. Причем еще по старинке радиопрограмма. Это правда, мы были на радио, иногда в некоторых регионах до сих пор остаемся. Если вы хотите стать участником этого чата, который, еще раз напомню, постоянно действующий, он в течение недели, мы обсуждаем какие-то темы, предварительно как бы рыхлим почву, если образно сказать. Пожалуйста, и параллельно ему есть еще один чат «Вопросы для золотой середины». Поэтому, если вы желаете, пожалуйста, запишите мой телефон. Он и сотовый, он и для всех тех, кто хочет принять участие в этом постоянно действующем чате. Плюс 7-926-211-5697. Плюс 7-926-211-5697. 211-56-97. Если хотите, то, и если у вас есть, конечно, такая возможность, то, пожалуйста, наберите через WhatsApp и просто кратенько подпишите свое имя, также с маленьким сообщением «Хочу стать участником постоянно действующего чата». Ну, я знаю, что мне присылают какие-либо сообщения, в том числе и через другие возможности. Вот с той недели я сделался участником еще одного такого мессенджера. Вот привыкайте к этому слову. Месседж – это по-английски сообщение, поэтому такого переписывающего, такого устройства для переписки. Вот больше оно рассчитано на хотя там есть возможности для голосовых сообщений, но все-таки оно больше рассчитано для пересылания какого-то материала, переписки и так далее. Так вот, есть такой еще один мессенджер, это Telegram. Вот я подстраховываюсь на всякий случай, чтобы совсем не пропадать из вашего вида. Если кто-то есть в Телеграме, вы прямо сейчас вот в реальном режиме можете присылать мне и туда ваши вопросы и какие-то ваши сообщения. Так что вот наши возможности расширяются. Рассматриваю возможность не только Ютуба, но в том числе и ВКонтакте. Это уже давно у меня идет, ну и похоже, что все обстоятельства нас к этому подталкивают. Мы продолжаем молиться за мир во всем мире, особенно в ближайших наших странах, в Европе, да и, в общем-то, наверное, любая страна нуждается в этом. И мы, как носители мира, который мы черпаем от самого Бога, эту силу молитвы, мы высвобождаем в эти дни особенно, прилагая наши сердца, правильно формулируя слова, так, как написано в Священном Писании, «Благословляйте все народы», первое послание Тимофея, 2 глава, потому что Бог человеколюбивый, Он не желает смерти грешников, но Он желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию, в другом месте написано «к познанию истины». И то, и другое верно. Знаете, как в молитве «Отче наш» в одном месте сказано «дай нам хлеб насущный на каждый день», в другом месте «на сей день». От этого смысл молитвы не поменялся. В одном месте сказано «и прости грехи наши», в другом месте сказано «долги наши». От этого смысл молитвы не поменялся. Поэтому Бог желает, не желает смерти грешников, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию и познанию истины. Я молюсь так уже много лет, много десятилетий, уже пошло 4-е десятилетие, и хотел бы, чтобы и мы также молились. То есть осмысленно, осознанно, не механически, но с чувством, с толком, с расстановкой, с полным пониманием и привлечением вот этого сердечного посыла. Знаете, я верю, что у нас есть маленький источник такой или генератор энергии, да, божественной и любви его. Он нас так создал. Мы созданы в нем. Но на нашей территории выбора, на нашей территории желания сердца. Вот почему так много глаголов повелительного действия для всех нас в Священном Писании. «Люби врага», да, «люби гонителя», «любите». Это глагол повелительного действия, значит, мы можем это делать. Я хочу на этом вот особенно заострить ваше внимание. Значит, у нас есть такая возможность. Да, эту возможность усиливает Бог, как у нас есть начатки веры. Мы рождаемся со способностью верить. И Писание говорит: веруй, спасешься ты и весь дом твой. Веруй. Без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы каждый, кто приходит к Нему, веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. И при этом есть дар веры. Есть то, что когда человек уже на пределе своей веры, он говорит: у меня не хватает веры. И помните эти истории со Христом связанные, когда он пытался вот даже в своих местах, где он вырос, искать, найти у них эту веру, и не находил, то написано, не сделал ни одного чуда. Впрочем, там есть оговорка, только некоторым помог. Да? Поэтому Господь дает нам веру, помимо наших усилий. Он дает нам любовь, помимо наших усилий. Он дает нам вот эту силу, силу молитвы, помимо наших усилий. Это как лодка, которую я люблю этот пример, в которой мы гребем, что было сил, уже до мозоли иногда. Вот. Но Бог посылает попутный ветер, который сильнее даже, чем все наши усилия, вот эти гребки, если можно так выразиться. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы мы были открыты для таких молитв. Молитвами мы осоляем этот мир. Молитвами мы сдерживаем тайну беззакония. Я думаю, что особенно в эти тревожные дни, когда вот тут 2 года почти что нас теребил вирус, теперь вот военные слухи и действия, и уже не только слухи, все это показывает о том, какую важную роль должна занимать в эти дни Христова Церковь. А она по-прежнему едина, она неизменна. Она едина в Боге, едина в одном мировоззрении, потому что это мировоззрение шлифуется, да, шлифуется мнениями людей, отдельных даже христиан, даже в одной общине, но все-таки оно закладывается самим Богом и как? В духе. Вот есть вещи, которые мы понимаем в духе, они неизменны, мы никогда их не променяем ни на какие другие ценности, даже под угрозами страха и каких-то бедствий, потому что мы стали другими, мы возродились от Его Духа. Поэтому едиными в Духе, вот такими нас представляет и видит Господь, со всем многообразием конфессиональным и не только. Пусть Бог нас в этом еще и еще раз благословит. Мне, как обычно, устроение этой программы помогает самый большой коллектив, я имею в виду большой не по количеству, а большой как команда, большой как, которого я знаю уже на протяжении 24 лет. Многие, конечно, попозже пришли, но тем не менее. Благодарите Бога и молитесь за то, чтобы все средства массовой информации, особенно христианские, в эти дни фокусировались не на перемывании каких-то фактов, потому что это добавляет ненужную эмоцию, это добавляет раздрай в церкви, раздрай внутри себя. А как же на самом деле? А просили о мире и не только Иерусалиму, как написано в 121-м псалме, но мире нашей стране, другим странам, мире всем, всему человеческому сообществу. И пусть Бог нас в этом обильно благословит. Благодарю за то, что вы всегда активно подключаетесь, и желательно, пожалуйста, присылайте ваши вопросы в начале нашего эфира, так как ближе к концу у меня иногда не хватает времени. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы я постарался с Божьей помощью ответить на ваши какие-то злободневные, важные, да просто даже, вот знаете, бывает вопрос какой-то в голове, в сердце. Давайте вместе, как я предлагаю всегда, разбираться с Библией в руках и с Божьим благословением в церкви. Ирина задает вопрос. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. А в чем смысл жизни человека на земле? Лев Николаевич Толстой писал, я уверен, что смысл жизни для каждого из нас – просто расти в любви. Поясните, пожалуйста, человек по Библии – это мужчина и женщина, что равняется, это один человек. Благословенного дня, спасибо за ответы. Ну, так вот, даже тут Дементьева Ирина вспоминает, пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание. Ну, да, интересные строчки, и Льва Толстого вспомнили, и Дементьева, современника нашего, относительно недавно он ушел из жизни. Вы знаете, я бы сказал, Ирина, для меня, конечно, мерилом истины является сама истина. Божье слово я рассматриваю как в чем-то, но с определенными поправками, может быть, переводными только, определенными корректировками, я бы так сказал. А так просто, вот без всяких комментариев, это Божья истина. Это сам Бог в этом слове. Оно вдохновлено Духом Святым. И писали его люди, движимые Духом Святым, так апостол Петр вспоминает в первой главе своего второго послания. И разрешить или понять самому собой его невозможно. Поэтому многие попытки сегодня предпринимают, и не стоит этим заниматься, если ты не помолился. То есть это не значит, что вот есть кто-то, какие-то гуру или какие-то там, не знаю, люди, которым это типа открыто, а остальным всем закрыто. Нет, это открывает, это слово открывается каждому, кто просто с искренним сердцем обращается к Богу и говорит: «Господи, не надмеваться открываю слово Твое своим плотским умом, а понять для того, чтобы спасти свою бессмертную душу». Ты дал это слово не для того, чтобы мы его не понимали, а для того, чтобы, наоборот, многие люди спаслись. И вот с этим, с этой короткой молитвой я когда-то начинал познавать это слово, именно познавать. Поэтому, друзья, не забывайте, это очень важно. Важно, чтобы мы с вами, открывая Священное Писание, прикасались к живому Богу, чтобы через него, через это Писание говорил нам Господь. Да, есть люди, которые вот слышат Бога, и особенно на определенных, я помню, таких начальных стадиях своего христианства, Бог частенько говорит, просто каждый день, это вот как мы с детьми, они требуют особого внимания, и мамочка, и папочка им говорят каждый день. Ну, а потом они становятся более взрослыми, и вот совсем уж когда вспорхнули из родительского гнезда, ну, там созвоны, иногда там раз-два в неделю встречи, если в разных местах живут, особенно завели свои семьи, и уже отлепились, как написано в Библии, прилепились. Поэтому вот пристальное внимание Божие особенно важно для тех, кто только познает его. Поэтому не пренебрегайте, Бог с нами в прятки не играет. Если у вас возникают какие-то вопросы, искренне задавайте ему и открывайте и читайте, приучайте себя вычитывать эти смыслы из Священного Писания. И знаете, какое благое состояние сердца, когда ты читаешь что-то, что Бог тебе в мыслях открыл. Где-то глубоко в сердце, он с тобой тихонечко поговорил, и вдруг ты читаешь, прям аж слезы наворачиваются, точно такие же строчки. Хотя вот первые разы, это сейчас я уже могу сказать, какие-то места цитировать, потому что это уже вошло, десятилетиями я читаю это слово. Но когда ты еще его даже один раз не прочитал, и вдруг эти же строчки ты находишь в Священном Писании, это рема, личное откровение, такие, ну, греческие слова, и логос, они вдруг сочитываются, они в тебе показывают, что это тот же Бог. Вот почему познайте истину, и истина сделает вас свободным. И познайте Сына Божия. Слово «познайте» обращено как к Слову Его, так и к Нему самому, как к Личности. И оно неразрывно, его нельзя разделить, потому что когда мы познаем Христа, мы сразу же мы познаем и Его Слово, Его учение. Да, не в полном объеме, как ребенку сначала дается молочко. Потом он будет уже, зубки у него прорежутся, он будет в более старшем возрасте, там и хлеб есть, и все остальное. У него формируется желудочек. Поэтому не пытайтесь сразу разгрызть все тайны Библии. Вот, ну, такое образное выражение применю. Но обращайтесь к Богу, и вот даже добавление к той молитве, которую я уже сказал, молитесь так: «Господи, дай мне ровно столько пищи, сколько сегодня я способен или я способна усвоить». Так что вот, Ирина, смысл жизни человека, я всегда говорю, в 4 главе послания Ефесину. Здесь отчасти Лев Николаевич, наверное, он читал все-таки Слово Божие, Евангелие читал, поэтому он почти что попал в точку. Чтобы нам возрастать, но в Божьей любви, я бы хотел это добавить, в совместном общинном общении, простите за тавтологию, в церкви, потому что там в 4 главе написано, как административное устройство церкви, он поставил одних апостолами, там, пасторами, пророками, учителями, евангелистами в церкви, так и для совершения святых вот эти взаимоскрепляющие связи, все это описано в 4 главе послания Ефесянам. А для чего? Для приращения себя или, может быть, так немножко старое русское слово в данном контексте звучит, мы так редко говорим сейчас, вот, это для возрастания, вот так будем сейчас сказать, для возрастания действительно приращения, но употребляется, конечно, это слово и сегодня, но немножко в других контекстах, в других смыслах, поэтому для возрастания и всем вместе, и каждого в меру полного возраста во Христе, Христова. Полного возраста. Оказывается, есть такой некий полный возраст. Оказывается, наш духовный человек тоже растет. И он не растет автоматически вместе с физическим. Люди иногда физически, как они меряют, я уже 10 лет, я уже 20 лет следую за Богом. Это ничего подчас не значит. Если человек, он может духовно остановиться и даже попятиться назад. Поэтому очень важно не останавливаться. Кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Всегда простираться вперед к высшей цели, высшей почести, высшего звания. Так пишет и Павел в своих посланиях, послании Филиппийцам, 3 главе. Поэтому вот это устремление вперед за Богом, в познании Его Слова, в помощи ближнему, вот, еще большего скрепления этих взаимоскрепляющих связей, Это цели и церкви, и отдельно каждого из нас, христианина. Вообще трудно отдельного христианина рассматривать вне контекста церкви, вне общинности, потому что Бог предназначил нас именно в общении друг с другом возрастать. И Христово общение, еще раз подчеркну, с чего я и начал, это общение в едином духе, Христовом духе, даже вне зависимости от конфессии. Вот как рыбак рыбака видит издалека, так и свой свояка. Поэтому, друзья, вот над моей головой телефон доверия, я его тоже вынужден, ну, повторять, сказать, 8-800-333-1706. Это телефон для тех, особенно кто сегодня чувствует какой-то натиск обстоятельств, может быть, попал в медицинское учреждение, по-прежнему давайте не будем забывать и не переключаться на другие новости. Там лежат люди, я знаю, вот Татьяна, она буквально на прошлой неделе на этой вот выписалась, и слава Богу за ее чудесное исцеление. Мы тебя благословляем, дорогая наша сестра Татьяна. Спасибо за твое свидетельство, за то, что молитвы услышаны, и за то, что легкие у тебя, которые были поражены 75%, но ныне восстановлены, и ты можешь дышать сама и двигаться, и продолжать жить, и свидетельствовать, и там в медицинском учреждении ты всем свидетельствовал. Поэтому это всегда, знаете, друзья, это здорово. Поэтому вот, Ирина, на первый вопрос так. А по поводу человека по Библии, мужчину и женщину создал их Господь. Поэтому в самых первых аккордов этой песни творения мы видим, что Господь творит человека, и Он действительно предусмотрел, чтобы человек был, ну, как сейчас говорят, из двух половин. Есть некие исключения, но они все равно подчеркивают правила. Поэтому правило, оно является, как создал Бог человека. И тут же мужчину и женщину создал их. Вот это единственное число человека относится к и мужчине, и женщине, их множественному числу. Вот это множество в единстве, множество в единстве. Как в нас есть дух, душа и тело, множество в единстве. Мы один человек, мы не расстроились, у нас не три головы выросло. У Бога Отец, Сын и Святой Дух, но Он один. Везде просматривается эта глубинная такая мудрость Божия в творении. Поэтому, да, мы, люди, как говорят, ищут вторую половину, да, которая бы дополнила, укрепила, может быть, в какой-то степени помогла реализовать главное предназначение для человека. И плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и вместе трудитесь, и вместе вот эту миссию несите для всей земли. Вот такое было предназначение человека. Бог не создал одного только человека. Да, потом расписывается картинка, что сначала был Адам создан, потом из ребра его, знаете, не из земли, была создана ему единственная, не из четырех ребер, как, ну, по толкованию некоторых тоже священных книг есть там такие исключения. Вот, и единственная вот такая кровь от, плоть от плоти, кость от костей, как сказал Адам. И это тайна. Тайна двоих. И двое будут одной плотью – это тайна двоих. Вот про тайну очень трудно рассуждать, как тайна Троицы, как тайна, как мы устроены. И то, в том числе и тайна брака или тайна двоих. Поэтому еще раз поясню, что да, Ирина, вы близки к тому, что как вы сформулировали, опять же, на основании чего? Не на основании рассуждения Андрея Юрьевича, там какой-то передачи, там «Золотая середина», а на основании Библии. Читайте книгу «Бытие», первую и вторую главы, и там все четко написано, как Бог создал человека. Ну, движемся дальше, у нас вопросы стали поступать. Еще раз спасибо, Оля, спасибо Яну и Ирине, спасибо Ирине и всем-всем-всем, Эли. Благодарность Богу за то, что у нас продолжаются эфиры, значит, есть возможность помогать людям. Максим задает вопрос: хочу узнать у вас, почему Господь предпочел скрыть у нас посмертную судьбу тех или иных людей? Ведь если бы после смерти мы точно узнавали, куда попала душа, это было бы наиболее назидательно. Хороший вопрос, Максим. Я думаю, что одним из смыслов вот этого посмертного посмертного узнавания, если хотите так, да, судьбы человека является тайна, загадка для того, чтобы люди не ставили крест на человеке. Я уже рассказывал про своего дядьку, который был и блудник, и пьяница, и вел совсем неблагочестивый образ жизни, более того, грозился кулаком в небо и кричал: «Если Бог есть, пусть у меня бараний рог согнет». Вот в благочестивой семье, где вот остались живыми 10 человек, моя мама вот последняя была, она вообще так по количеству рождающих 17-я, а так вот те, кто взрослыми вырос, уже семьи образовали, кого я помню, мои дяди, тети, потому что мама самая младшая, но ей уже 81, и вот сейчас в мае будет 82, поэтому естественно, что все уже ушли в вечность. Там разница 25 лет между теми дядьками, которые еще во время Великой Отечественной войны воевали и погибли. У меня трое таковых. Так вот, дядя Саша был вот таким человеком. И его нашли действительно скорчившимся, за живот держащим, его отравили. И я все равно верю до конца, что несмотря на такие вот заявления в сторону Бога, ну, я бы сказал, кощунные заявления, Бог его, ну, не покарал. Бог, может быть, вот уже корчась в предсмертных муках, видя, что Бог его сгибает в этот бараний рог, как он сам говорил, по его же словам, он покается. И вот представляете, какое чудо, мы придем на небеса и увидимся там с дядей Сашей. И как разбойник, которому были прощены все его разбои, все его страшные грехи, там еще больше, что нагрешил человек, да, который рядом со Христом висел, именно тот, который покаялся. Я верю вот в то, что Господь прощает. А здесь я косвенно отвечу на вопрос. Косвенно есть вот какой смысл. Нам в наших переживаниях за ближнего человека хотелось бы продолжать за него молиться и продолжать его как-то поддержать вот в том мире, который совершенно уже другой. И там время по-другому течет, и все там по-другому. И он сокрыт ныне от нас, от наших глаз. И мы не властны над духовным миром, только той его частью, которая проходит через нашу личность. Поэтому, чтобы люди не вовлекались в это, Бог сокрыл это, не дал этого видеть. И я думаю, что это правильно, это очень верно, как мы иногда скрываем от детей какие-то вещи, которые им совсем не полезно знать. Вот мы очень многие... Ну, кичимся иногда или считаемся, что вот мы там, да мы, да с нами все в порядке, да вы только мне скажите. Я вспоминаю случай, который был вот, по-моему, с одной из матерью, даже эта история, по-моему, она не только ходит, но, может быть, кто-то даже ее видел, может быть, ее даже экранизировали, я могу предположить, как мальчику одному из декабристов, который был в жаре, ему там 5 лет всего было, мама за него молилась, они все тогда такие были очень искренне верующие, и Бог ей во сне явился и послал ангела, который, она сказала: «Я хочу, чтобы мой сын жил, я вот готова чуть ли не себя вот отдать, но только дай жизнь моему сыну». А Бог спросил: «А почему ты так это хочешь? Знаешь ли ты его будущее?» И ведет его ангел вот как из комнаты в комнату, только эти комнаты – это жизнь его ребенка, ее ребенка. И там вот потом всякие картины детства, потом юности, и вот отрочества, юности и далее. И дальше вот он уже мужчина, который в армии, и он там что-то такое вот, ну, вы помните историю с декабристами. И в конце последняя комната, и ангел говорит: «Вот эту комнату не стоит открывать, я еще раз хочу остановить тебя», он говорит матери этого сына, которому пока 5 лет, и вот он говорит: «Здесь будет страшно, ты можешь не выдержать даже всего того, что ты там увидишь». Она говорит: «Нет, я хочу, все равно, открой». И открылась комната, и он там висел на виселице. Да, это удар для сердца матери, потому что любая мать, она растит ребенка не для того, чтобы он висел на виселице или погибал под пулями чьих-то разборок, мягко так скажем, потому что все земные войны – это чьи-то разборки. Я уверяю вас, нет ни одного повода на земле убить другого человека, а уж тем более убивать народ-народ и армия-армии, брат-брата. Поэтому это такие низкопробные, я бы сказал, очень ограниченные в своих когда человек алчен, когда он чего-то желает, он, вот это слепит его. Вот буквально в смысле, это не я говорю, это говорит Писание. Вот, поэтому власть, деньги, удовольствие, не знаю, ресурсы, может быть, даже вроде бы, так сказать, забота о целом народе. Но это были самые главные всегда поводы для любых войн, любых конфликтов. И матери, которые растят сыновей, они не для этого их растят. Они больше растят для того, чтобы этот мир прекрасным был, чтобы обрабатывать землю, как написано в первой главе, во второй, в данном случае, книги Бытия, когда Бог предназначение для человека дает. Там не написано держать оружие, убивать тех детей, которых родители. У нас у всех единые родители, мы все братья и сестры. И об этом как-то люди забывают. Конечно, людей уже миллиарды и много, и все целые языки, народности и так далее, но мы-то все тянемся к одним родителям. Там в среде предназначений человеку не было ничего сказано. Так вот, я возвращаюсь к этой истории, это больно смотреть матери, для чего она растит. Вот сейчас я смотрю детишек, которые бегают вокруг в колясочках, вот немножко пробуждается природа, весна. И знаете, вот через призму последних событий, как печально смотреть, На что растит мать вот этого ребенка? Она хочет, чтобы он вот там убивал друг друга или своего братика, сестренку, и, вот, из другого, кажется, народа, но на самом деле от одного рода, человеческого рода. И вот, возвращаясь теперь к мысли, что это иногда больно, когда мы видим будущее. Мы иногда не готовы это будущее воспринимать. Я знаю людей, которые, узнав немножко, приоткрыв свое будущее, впали в жутчайшую депрессию, потому что у них потерялся смысл жизни. Потому что они говорят, если все это так закончится, вот неизбежно, то зачем я все это делаю? Вот поэтому, уважаемый Максим, Бог скрывает от людей их решение, их судеб. Но еще одна последняя мысль. Уповая на Божье Слово, если человек уповал на Бога, уповал на Его Слово, сделал все правильно, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Если мы сеем плоть, мы пожинаем тление, говорит послание к римлянам. Если мы сеем плоть, то мы пожнем смерть. Смерть в ее глобальных, я бы сказал так, экзистенциальных значениях, то есть значениях, важных для всей жизни. Вот как таковое существование души не прекратится, но его даже нельзя будет назвать жизнью, потому что в аду нет жизни, там вечная смерть, там вечное безблагодатное существование души, существование, больше никак нельзя это назвать. И пойдут одни в жизнь вечную, а другие в вечное мучение или в смерть вечную. Поэтому вот немножечко так, чтобы мы решали все вопросы здесь. Однажды положено человеку умереть, а потом суд. Вот все попытки помолиться или сказать, попросить, кто здесь остался, помолитесь за меня, я вижу, я понимаю, откуда они зарождались, я понимаю, как они в более поздних веках появились в учении христиан некоторых конфессий, потому что это попытка зацепиться за этот шанс, это попытка представить, что можно еще что-то изменить. Но однажды, это значит однажды, это один раз, это не многократно. Христианство, ни один христианин не верит в реинкарнацию, приход в этот мир в другом теле. Ни один христианин, здоровый, нормальный, который читает Слово Божие, Библия и Слово Божие не поддерживает учение о перевоплощении душ. Поэтому мы приходим в этот мир для того, чтобы прожить свое предназначенное время и успеть слиться с нашим Творцом. Ну вот, движемся дальше. Интересный вопрос. Спасибо, Максим, еще раз. Анвар задает вопрос. Как могут спастись другие племена аборигенов Африки? Зачем они в плане Божьем? Анвар, они спасутся на основании второй главы послания к римлянам, если жили по совести. Они, может быть, не станут частью церкви, если туда не приехали миссионеры, а миссионеры и в Африку. Я, кстати, сам был в Африке и был в самом низу Африки. А это очень знаменательное, я бы сказал, место, потому что там мой тезка Эндрю Мюррей, такой у него фамилия, он трудился и создал 8 колледжей для миссионеров, для местных миссионеров, которые познали сами от язычества обращенные христианство, и вот он сидит на таком троне, и там есть дорога, которая идет от самого конца Африки, если вы увидите, там уже мыс Надежды рядышком, Кейптаун, это в Кейптауне, вот мы были, и идет через всю Африку, представляете, он вырастил буквально духовно, он духовный такой их наставник был, отец, он вырастил целую плеяду миссионеров, которые не только прошли всю Африку, но дошли даже до Голландии, в Европе. Вот, это было уже, ну, как говорится, больше 100 лет назад. Вот, поэтому вот почему. Потому что любой народ достоин Христа. Любой народ, нет ни эллина, ни иудея, нет нацизма, нет национализма. Поэтому христианство вне этого, оно надкультурно. Оно над расами, оно над всеми. И любой, написано 10 глава послания Деяния апостолов, история с Корнилием, там красивые такие строчки, что Бог нелицеприятен, но из любого народа он видит человека. Он видит человека, который ищет его. И люди по-разному ищут Бога. Они не знают иногда о Христе, это правда. Но Бог великодушен. И ни одного не уничтожит или не пошлет какие-то муки, просто потому что тот не знал. Вот. И поэтому Исаия, пророк 53 глава, говорит, что он увидит многочисленное, знаете, вот это наследие этого, этих страданий, мук, там описывается страдание Христа, когда он идет на крест, когда он становится жертвой. И он увидит наследие, огромное наследие. И вот на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Друзья, если это только ради какого-то маленького, вот есть такое мышление, ну да, Христос говорил, не бойся, малое стадо, он обращался непосредственно к тем его ученикам, которые начинали с горстки, 12 учеников, ну 70, потом 120, все равно что это по сравнению даже на тот момент с численностью человечества. Это малое стадо. Но он сказал, идите до края земли. И сегодня по статистике опубликованной, есть такое международное такое христианское сообщество «Мир» и «Молитва за мир», которое публикует полную статистику религиозную всех стран. У меня есть это издание, у них уже несколько изданий. Более того, с ребятами из этого, представители этого издания, я поговорил как раз в Кейптауне, где было такой огромный форум 5000 евангелистов со всего мира, со всех 200 с лишним стран тогда, это 10-й год был, вот уже прошло, видите, 10 с лишним лет, 12 лет. Поэтому, но это вообще-то это мощно, знаете, друзья. Все народы, все племена, я верю, что мы живем в последнее время, потому что и интернет, и средства коммуникации сегодня через спутники, часть из них называется благовест. Никогда не слышали? Помните, летел ангел по небу. А как могли быть, как могли описать для древних людей спутник? Да? Вот. И с благовестием, с Евангелием. Сегодня, не прекращая, круглосуточно, весть ведут уже не один спутник, десятки, если не сотни спутников, которые разносят эту благую весть до края земли. Поэтому, да, Анвар, я так верю, что если до них когда-то, не в наше современное время, а в то время, когда там на конях ездили, на кораблях плавали, чтобы весть какая-то дошла, там бутылку запечатывали, и неизвестно, куда там течением ее вынесет, вот, чтобы куда-то эта весть дошла, то сегодня это прям вот клик мышки, и все, и мы уже на другом конце мира. Я думаю, что со мной никто не будет спорить по поводу этого. Поэтому если те люди, которые жили и умерли, вот написано, что Бог с ними поступит справедливо, более того, как милующий отец, как тот отец за их прегрешение Христос тоже заплатил, поэтому он милость свою, написано, превознес над судом. Это не значит, что он всех разом просто помилует, это другая крайность. Мы все-таки в рамках программы «Золотая середина» рассуждаем. И здесь важно не впадать в крайности. Но Бог, я верю, абсолютно справедлив. Если даже человеческие суды подробненько разбирают, иногда даже с виду виновного человека и оправдывают, потому что учитывают какие-то обстоятельства и так далее, вменяемость, невменяемость, даже это учитывается. Почему нас детей не судят? Вы никогда не задумывались? Так вот, помните про Ниневию. Я не хочу уничтожить этот город, там 250 тысяч, которые не отличают правый от левый. Я думаю, что это не только были дети. Это были, может быть, ну вот в языческом сознании дети. Дети, которые не отличают правый от левый. Бог не хочет их уничтожить, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию, познанию истины. Оксана задает вопрос. Спасибо вам, друзья. Что такое чувство дежавю с точки зрения Нового Завета? Очень хороший вопрос, Оксана. Ну, дежавю – это французское слово, это некое впечатление о повторяемости событий. Например, когда человек приезжает в какой-то город, и у него такое ощущение, впечатление, что он уже здесь был, вот на этой улице. Более того, дежавю бывает даже, я это много раз испытывал, и я не знаю, с чем это связано до конца, потому что я вырос в медицинской семье, и у меня, конечно, есть со стороны медиков пояснение, что вот наши электрончики, которые там проскакивают через волокно, нейроволокно наших таких специальных связей, нейросвязи у нас есть, вот, ну, это как каналы такие, да, по которым проскакивают. Сегодня это вот как оптика, волокно, вот очень похожие вещи. У нас все же по устройству из природы берут и глаз, отсюда оптика там фотоаппаратов, видеокамер и так далее. Вот. Так вот, ученые присмотрелись, как это устроено, и приблизительно похоже сделали. Мне сестра сказала, что когда предположение одного из профессоров, который она слушала в медицинском институте, что когда этот электрончик проскакивает по точно такому же каналу, что очень крайне редко бывает, в основном там несколько как бы дублирующих каналов, несколько, это мягко сказать, несколько сот тысяч, вот, то создается якобы такой эффект. Но это как пытаются ученые это объяснить. Вы правильно задаете вопрос, что с позиции Библии. С позиции Библии, я думаю, что это прикосновение к своему, а отчасти будущему, которое иногда приоткрывается в пророчествах. Например, в пророческих снах. У меня был такой сон, вот сейчас ужасные бои идут там за Мариуполь, а я там вырос. И он тогда назывался Ждановым. И, ну, подросток, 12 лет, уезжает, но на 3 месяца, пока школы нет, на лето там купаться, загорать, общаться. И все вроде прекрасно, но как-то хочется всегда и с мамой поговорить, и с папой, и, в общем, с родственниками. Ну, вот так устроено, особенно в детстве. Мы больше как-то даже нуждаемся в родителях. И там был вот известное место, там тогда все только по телеграфу, по телефону, причем междугороднему, пятнашки я наменял, и нужно было ехать туда вот поговорить с Москвой. Москва, Москва, помните все эти юморы, вот что ты так кричишь, Владивосток, да, как будто хочешь до Владивостока докричаться. Ну, просто была иногда плохая связь. И мне снится сон о том, что я разговариваю с мамой, и вот наговорился вдоволь, а у меня автомат как бы заел, и пятнашки не проглатывает. Ну вот там только пятнашка – это одна минута, 15 копеек тогда было. Ну, за 15 копеек можно было 2 мороженых купить по 7, такое, особенно в жару летом. Поэтому это тогда были деньги. Вот, и, конечно, и хотелось сэкономить. Тут одна минута, еще не успел разговориться, а уже пятнашка бульк, вот, и следующую надо класть. И вот я наменял все равно там на рубль, что ли, или сколько это было. Рубль – это были деньги, вы знаете, друзья. Когда зарплата была там от 40 до 60, до 80 рублей, я помню, это 120, это вообще, это уже, вот. Ну, вот такие времена. Так вот, и мне снится сон. Как будто я разговариваю и уже наговорился вдоволь, а эта пятнашка не проваливается, и я такой довольный, я просыпаюсь, у меня такое состояние просто… Прям блаженство. Ну, поговорил с мамой, даже не помню о чем. И как приезжаю, я сокращаю историю от всех вот подробностей эмоциональных и других. Короче, я захожу в эту будку, моя очередь, там же соединяют специальные телефонистки. Вот, и вот меня соединили. И я вдруг слышу, мама говорит по телефону с кем-то, и она все новости уже рассказывает. Ну, просто так, знаете, как знакомая звонит, и все равно люди обмениваются новостями, уже сэкономлено время. И потом она как бы кладет трубку, то есть меня подсоединили к линии, которая была занята. Меня соединяет, и я говорю, мам, я уже многие новости знаю, давай не будем тратить времени, у меня не так много как бы возможностей. И начинаю с ней общаться все равно, и вот в пылу этого общения, вот этого восторга и радости, что я с мамой говорю, слышу такой щелк, а 15 копеек не проваливается, и у меня дальше на вторую минуту пошло, на третью. И я, у меня аж дух замирает, я чувствую, что это конкретное дежавю, только что вот ночью во сне я это видел, и все это происходит наяву. И я такой говорю, так с таким трепетом, я говорю, мам, ну все остальное, все, давай. Я как бы, я понимаю, что, ну как это даже очистить, вроде как нечестно, да, ну наменял пятнашек, надо вот заплатить за этот разговор. И я говорю, давай вот мы как бы уже там закончим. И только я сказал, закончим, там 2 или 3 минуты она там покрутилась вот так вот. Вот. И эта пятнашка, представляете, на там 3-й минуте проваливается. Вот, вот, ну ничего я не делал, ну вот даже не прикасался. Поэтому дежавю бывает. У нас вот здесь жил, у меня многие вот в этой квартире, где я, откуда я вещаю, живут и жили. Вот. И был такой момент, что у меня такой, даже вот как человек повернулся, как что-то он там говорил, кушал или общается. И вот такое ощущение, что это уже было. И я попытался однажды опередить время, потому что вот в этом дежавю есть некое забегание как бы чуть-чуть вперед. И я так говорю, сейчас зазвонит телефон, потому что в дежавю у меня было, что телефон должен зазвонить. Но я ни с кем не договаривался. И вдруг зазвонил телефон. И я понимаю, что вот насколько далеко мы можем залезть в это дежавю, это, конечно, я чуть-чуть ощутил, что ощущают пророки, когда они от Бога имеют послание чуть-чуть вперед для народа, для царства. Там есть, конечно, обобщение, вот, но были персональные пророчества. Поэтому, Оксана, это маленькое прикосновение к будущему, это маленькое прикосновение к пророчествам, которые возможно. В исполнении их тоже есть условности, потому что человек может свернуть с этого пути, он может не дойти до своего. Это не фатум, это не неизбежность. Вот знаете, вот рок, нет, это не гадание. Гадание, оно определено, и ничего не изменить. А вот, вот в этом пророчестве всегда есть личность, всегда есть выбор самого человека. Евгений задает вопрос, почему в Библии Бог говорит, что больше не будет проклинать землю? Евгений, вопрос проклятий здесь скорее не проклинать, а в значении уничтожать всех. Уничтожать всех, ведь только в лице Ноя и Ковчега осталось род человеческий. Вот, земля и все дела на ней сгорят, так написано, и она сберегается огню на день суда. Но тот ковчег, который сегодня мы открыли, напомню, что для людей Ветхого Завета даже Ной с его семьей пошли в ад. Ад – это временное место содержания. Пока кровь Христа, пока Христос не пролил свою кровь на кресте, все люди шли на лоно Авраамова, так оно позже сформулировано самим Христом. Поэтому вот Бог не уничтожает человечество, Он хочет его спасти. Поэтому Христос сказал, я не пришел судить, я пришел спасать. И именно в этом значении написано о том, что Бог больше подобным потопом не потопит землю, это первое. Отсюда радуга у нас есть как знамение от Бога, что Он этого больше не сделает посредством воды. Но Петр пишет в своей последней главе 2-го послания, что он сберегает на день суда, на день огня. Поэтому, ну, в этом огне, думаю, что некоторые переплавятся. Это не будет мгновенный огонь, и люди, видя, наверное, эти многие бедствия, ну, сейчас это понятно. Да, даже ядерное оружие, говорят, уже несколько раз землю можно уничтожить, сколько человечество накопило. Вот, поэтому в этом бедствии всегда будет открыт путь в этот ковчег спасения. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, так написано. Поэтому проклятие – это больше причинно-следственная связь, это закон сеяния и жатвы. Если человек говорит проклятие, оно незаслуженное, оно к нему возвращается. Вот поэтому меньше говорите всяких пустых и тем более уничижительных или проклинающих слов. Вы не знаете другого человека, и почему он то или другое сделал. Поэтому сегодня это становится такой легкомысленной фразой, которую бросают водители, когда их подрезали или еще что-то, и каким-то матом или какими-то животными вспоминают человека за рулем, который рядом. Поэтому мы призваны к тому, чтобы благословлять даже гонителей, даже врагов. Поэтому пусть Бог нас в этом благословит. Друзья, еще раз напоминаю, чтобы связаться со мной, телефон плюс 7-926-211-5697. Скажу еще раз помедленнее. 926-211-5697. Пастор Андрей, Петров Андрей, жду ваши вопросы через WhatsApp, присылайте мне. И в том числе жду ваши вопросы через все средства связи. В Фейсбуке у меня продолжает действовать страничка, я вернулся в нее. И если хотите, пожалуйста, дозвонитесь, используйте этот телефон, в том числе и как мобильный. Наше время передачи истекает. Я буду с радостью и надеждой ждать следующей пятницы. Готовьте ваши вопросы. С миром Божиим. До свидания.